Слава нашему Господу, да будет имя Господне благословенно. Мы сегодня с вами дальше рассуждаем места Священного Писания. Сегодня мы с вами в третьей части темы «Божья любовь и ее проявления» или разновидности, или грани. И, собственно говоря, что значит «Божья любовь»? Причина потому, что зачастую человек выбирает для себя определенную степень. Вот эту я беру, проявление Божьей любви, а это уже не считается за Божью любовь. Зачастую у детей, в зависимости от их возраста и понимания, различное понимание, что есть родительская любовь, в чем она выражается. Для кого-то любовь – это, знаете, постиранная одежда, хорошая обувь, прекрасные игрушки, кушанье, сладости, конфетки, игрушки такого порядка. Вот какие вот хотят, вот какие попросят, вот это им дали. О, значит, тогда любят. А если вот их наказывают, ограничивают, о, ты меня не любишь, а тебя тоже не люблю. Почему? Потому что ты меня, говорит, ограничиваешь. Является ли любовь родителей только тогда, когда все хорошо, в понимании? Знаете, мне приходилось видеть интересные такие моменты. Кто-то говорил, взыскивая с детворы со своей, ну, а тебе что нужно сказать? Спасибо. За что спасибо? Ну, за то, что наказали. А для чего тебя наказали? Ну, чтобы сердечко было доброе и чистое. Вот и получается, знаете, наказание, говорит, в настоящее время кажется не благословением, не добром, а потом оно... Между прочим, интересно задуматься о таком вопросе. А сколько из нас потом выросли и сказали нашим родителям, «Мало ты мне давал, мало ты мне давала». Есть такие родители, которые наказывали и приговаривали своим детям, «Вырастешь, скажешь, что мало тебе давал». Думаем об этих вопросах. Интересно то, что в жизни, когда люди мужают, совершенствуются, возрастают, проходит время, и потом оборачиваются назад на период воспитательного периода. А, впрочем, воспитательный период для каждого человека на протяжении всей жизни. Если принципиально, это так. Знаете, интересный такой сюжет, когда мы были в школе, изучали, я не помню, долгожителей Земли по географии там, или как, какой урок, какого класса, не могу вспомнить. И там интересное такое сообщение было. Ехала экспедиция по горным дорогам, там где-то... Далеко, понимаете, сегодня, конечно, в тех местах, может быть, какие-то телефоны и будут работать, сотовые или карманные, как выразиться. И на одном из перекрестков, какие там дороги, там проселочные, не поймешь, что дедушка столетний сидит и плачет, и когда к нему остановились на транспорте проезжающая рабочая группа, задали вопрос, что ты плачешь, дедушка? То есть невероятные вещи, в таком возрасте, чтобы старичок плакал, значит, не случайно, а он через слезы говорит, отец наказал за неприличное обращение к деду. Интересно, значит, тебе сколько? 100. Ну, раз тебе 100, ну, минимум отцу 120. Ну, тогда деду 140. Вопрос не в этом. Это долгожители. Дедушка, а как это у тебя в 100 лет оказалось вдруг неправильное взаимоотношение по отношению к твоему деду? Значит, получается, тебя учили, я не в смысле того, что ты так остался неучим. Мы о вопросе того, что Бог и жизнь принципиально учит человека на протяжении всей жизни. Апостол Павел говорит, я научился. Есть моменты, в которых, если принципиально, он продолжал, возможно, и учиться. Сегодня не об этом. Итак, поэтому вопрос научения. И поэтому, когда люди физически возрастают, зачастую смотрят на старые, как сказать, не то что старые, прошедшие времена своей жизни и рассуждают. Ну, каково у них была эта научаемость? Как они поддавались учебе? Вот у них теперь повернется так образно язык в адрес своих родителей сказать, мало вы мне давали, хорошо вы прилагали руку для воспитания, для изменения и так дальше. Кто-то и говорят, кто-то не хотят сознаться с этим, согласиться с этим, кто-то, знаете, на своем, а я прав, я права. Сегодня не об этом. Но в ту единицу времени, когда это воспитание было проявлено со стороны родителей, зачастую это не считалось любовью. Вот она где проблема. Отсюда вытекает вопрос, почему это во внутренности человека зачастую такое мышление рамочное? Вот эти вопросы я буду считать за любовь, а это ни в коем случае. Ведь это же школа безобразного понимания здравомыслия истины. Она обязательно будет сказываться в вопросах. Если человек не понимает этих вещей, ну, так образно выразимся, то получится, когда Бог будет проявлять степени своей любви, воспримет ли этот человек? Воспримет ли? Вы знаете, мы во второй части, когда касались очень много месячного описания, сегодня я повторяться не буду, но некоторые детали слегка коснемся. Мы остановились во второй части на одном из тяжелейших мест Священного Писания по этому положению. Почему? Описывается Иеремии 14 глава, 11-12 стих. Мы немножко возьмем для себя напоминание, как мы в теме шли, и во имя Господня будем двигаться уже в третьей части. Здесь написано: «И сказал мне Господь», то есть Иеремии. Иеремия – пророк. И вот у Бога с Иеремией деловой разговор. Почему я хочу подчеркнуть этот вопрос? Потому что Бог в свое время, допустим, с Моисеем, когда говорил, вот голос, вопль народа Израиля, говорит, дошел до слуха моего, я иду в Египет, чтобы их вывести. Пойди, я посылаю тебя. По-другому. На совете неба давно-предавно решился вопрос, что в полноте времени мы с тобою, ты вместе со мной, пойдут ли двое одним путем, не сговорившись? Ты будешь сговариваться, только в правильном смысле слова, с Богом соглашаться и пойдешь. Он говорит, найди себе кого-то другого. Пошли, кого другого можешь найти. И Бог огорчился очень за это. Это был деловой разговор. И когда Моисей задал вопрос, какое знамение там или как, или даже не то, что успел даже задать вопрос, Бог ему говорит, и вот тебе знамение того, что я тебя посылаю. Вот эта гора, вот на этой горе, для меня звучит примерно так, вот на этом месте. На каком, Господи? Вот где сейчас этот горящий куст? Я что-то уверен, что именно на этом месте и было потом жертвоприношение. Сегодня не об этом, но Бог сказал, можем проверить в Священном Писании. На этой горе вы совершите мне жертвоприношение. Это для тебя знамение. Зачастую для людей знамение, знамя впереди, его физически смотришь, но Бог, когда дает знамения необходимые, зачастую люди не воспринимают. И вот это знамение, вот принести вот это знамение, Бог сказал, что Он выведет народ Израиля, и мы с вами вместе будем на этой горе приносить жертвоприношение. Ты что рассказываешь сказки? Ты сейчас нас выведешь из Египта? Мы в свое время, я не помню, в какой-то части, не так давно касались вопроса. Бог очень интересно обратил внимание. Когда пришел в себя сын волосяного корыта, и параллельно этому второе место Писания, ветхозаветные времена, когда было посвящение храма, Соломон построил. Вот когда они за свои грехи будут рассеяны, и в стране рабства придут в себя, ну, получается, как аналогично младший сын волосяного корыта, в стране рабства пришел в себя. Страной рабства были грехи, безобразия, беззакония, и свиное корыто, и там написано, ему не давали кушать, что свиньи едят. Не свиньи не давали, а тот дядька, видать, который свиньям давал есть. Вопрос не в этом. И вот у Соломона фраза, когда они посмотрят на этот Иерусалим и на этот храм, что ты увидишь той далекой страны, в том направлении? То, говорит, ты, Господи, сделаешь величайшее чудо, их просто изгонят, освободят из рабства, и они пойдут. А тут Моисей, Бог через Моисея должен выводить с Египта, вместо того, чтобы выгнали и отпустили, еще столько притыканий, пререканий и скандалов. Удерживающие были сильны, потому что было за что удерживать. Мы сами разбирали этот вопрос. Если бы не за что было бы удерживать, если бы народ Божий пришел бы в себя, то, знаете, там, образно говоря, да и змеи бы не нужно было бы палки бросать, чтобы змеи выползали, да и не нужны были бы эти чудеса знамения. Почему? Какое чудо знамения возле свиного корыта нужно было? Да никакого абсолютно. Какое чудо знамения необходимо было, когда в стране рабства народ Израиля в себя приходил и их потом освобождали? Вот тут вот интереснейший вопрос. Получается по-другому. Господи, почему ты медлишь с народом Израиля на предмет их вывода из Египта? Потому что, между строчек звучит, до них по-другому не достучишься, они должны это понять. Вышли с Египта, и вдруг оказывается, что до них до конца так и не дошло. И притом до немалого количества людей. Из Египта вышли, а Египта с собой вытащили. И потом Священное Писание, когда уже в земле обетованной находятся, и у Самуила решался вопрос, да семья твоя соблазн, да дети твои соблазн. И получается, вот эти соблазны вместе взятые, да и ты какой-то, да ты отец, да еще ты старый, надо тебя на пенсию списать, дай нам царя. Бог говорит, это все подвох, это все предлог, это мы с вами исследовали. Это, говорит, дух бунтарства, он говорит, пошел наружу. Сколько, говорит, я чищу этого котла, говорит, бесполезно. Но, говорит, я приложу мое, говорит, старание, говорит, и я, говорит, это совершу. И когда мы разбирали вопрос о котле, то получается вот такая чистка котла, что это? Жестокость? Или степень любви? Вот куда мы сами приходим? Теперь мы возвращаемся вот сюда, во времена Моисея. И получается, вот, говорит, я не могу их вывести раньше этого времени, чем они ну, пропекутся, что ли, поймут это, увидят. Это, говорит, моя любовь к ним. По-другому не получается. Они, говорит, выходят, уже в земле обетованной живут. Они, говорит, так со мной поступали с того дня, как я вывел их из Египта. Как, Господи? Вот так, как сейчас, говорит, с тобой поступают. Они нашли повод, обстановку подходящую, и вот пока, вот на основании этого мы... А Бог говорит, да вот за этой ширмой, это же как ширма получается, сзади этой ширмы подлинные причины, совершенно другого порядка. Они так поступали со мной, а теперь, говорит, у них удачный вариант поднять голос против тебя, а заодно, говорит, и против меня. Мы сегодня не об этом. Мы идем здесь по линии. Иеремия пишет интересную фразу. 14 глава, 11-12 стих. «И сказал мне Господь», то есть Бог говорит Иеремии пророку, «Ты, Иеремия, не молись о народе сём во благо ему». Господи, как может быть благо народу, чтобы во славу имени Твоего святого и во благо народу не молиться за народ? Это же не популярное рассуждение. Давайте будем говорить откровенно. Попробуй вот такой момент на сегодняшний день, если в новозаветней, ну, как сказать, обстановке, вот это слово будет сказано в адрес кого-то, не дай Бог. Как это? Что за бессердечие? Что за такое отношение? Тут наоборот надо молиться. Читаем дальше внимательно. Это же не ошибка, это внимательно Бог подчеркивает эту тонкость. «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сём во благо ему». Дальше. «Если они будут поститься, я не услышу вопля их». То есть во благо им. «Если вознесут всесожжение и дар, не приму их». То есть во благо им. Дальше мы сегодня не читаем этого вопроса. Почему? Потому что по-другому до них не достучишься. И это одна из форм моей любви. Как это понимать? Вы знаете, мы немножко бегло с вами коснулись, вот когда во второй части касались этого вопроса. А интересная фраза. «Рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах». Как это понимать? Это получается вопрос. Есть моменты, когда человеку необходимо рассудить. Я не помню, какие-то мы темы с вами рассуждали, Бог показал. Когда человек начинает идти путем очищения и освящения, у него отпадает необходимость во многих вопросах. Как? Объясняю. Когда у человека, он говорит, вот у меня, допустим, физический пример какой-то, ну, на физической болезни просто возьмем. Это частный случай, все случаи не подчиняются здесь. Ну, какая-то причина. И вот в этой причине происходит такой момент, вот помолитесь, вот у меня вот та проблема. А с чего начало? Не знаю. Скажи, это первопричина или это следствие? Человек там чуть ли не до пятой, шестой, седьмой ступени доходит и находит первопричину. Задается ему вопрос. Так скажи, пожалуйста, вот то, до чего ты сейчас дошел, докопался, докопалась, это что, начало или это следствие? Говорит, вот это начало. От того начала пошли вот эти ступени, теперь ты находишься вот здесь. Это получается во благо тебе, если сейчас, говорит, за тебя помолиться за конечный результат – всего лишь. Это будет вред. У тебя получится. Ну, исцеление, возможно, это получится. Сегодня мы не разбираем этого вопроса. Проблема будет у тех, которые за тебя помолились, но подлинную причину ты никогда не найдешь. Ведь смотрите, мы сами как-то разбирали, не помню какую тему, и там интересно так подчеркивается вопрос. Сам Господь говорит, вот купальный в Эфес, да возьми, говорит, постель твою, иди. И вот человек поднимается в субботу и пошел. Ему говорит, слушай, ты субботу нарушаешь. Он говорит, тот, кто сказал, встань, тот сказал, возьми постель. Вот я встал, вы это чудо не видите. А то, что я, говорит, вашу субботу тут переламываю вашим пониманием, вашего мышления. Принципиально дело же не было закончено. Почему? Там написано, там на другой или какой день. Ну, не в этот день, насколько я вспоминаю. Иисус находит его и говорит, вот ты выздоровел. По-другому звучит так. Пойми, говорит, первопричина и первоначало твоей проблемы до тебя так пока и не дошло. По-другому звучит так. Я не мог с тобой говорить, я не мог тебе это вложить. Почему? Потому что ты стал неспособен слушать. Павел говорит, вы сделались неспособны слушать. Попробуй неспособному слушать, вложи. Что он сделает? Скажите, пожалуйста. Образно говоря, позвольте. У нас емкость 1 литр. А нам сказали, что для нас приготовили 5 литров. Ну, допустим, что там? Ну, масло. Вот, говорит, принеси 5-литровую емкость, ну, пускай условно литры там или галлоны, кому как легче понимать, неважно, чисто математика. Вот ты принеси 5-единичную, а мы принесли одну. Скажите, сколько нам нальют? 5 в одну никогда не наливается. Нальют одну пятую того, что нам надлежит. Потому что если дальше нам лить, оно расплещется, мы потеряем вообще. Тот, которому было поручено это сделать, знаете, он за это будет отвечать. Что ты, говорит, делаешь? Ты видишь, что творится. Это получается, знаете, мне приходилось видеть, когда люди в той стране на выбор покупали продукты. Картошка, лук там или что. Картошку еще на выбор можно было покупать, а лук... Приезжала грузовая машина, расстилали брезент на улице возле магазина и высыпали целый кузов грузовой машины, 5-7 тонн картошки. Люди, это был ужас, они заходили ногами на картошку и вот с центра оттуда выбирали, остальное все потоптали. Но когда на лук заходили выбирать, то это недолго длилось, знаете, потому что как только ногами начинают давить лук, то он начинает выпускать, ну, эфир луковый, или как он там называется, это горечь, и все, больше никто выбирать не хочет. А чего так? Это получается, ну разве можно людям с таким воспитанием внутренности доверять такой выбор? Ну разве можно? Успеваем? Поэтому о нашем Господе говорится интересная фраза. И Он говорил столько, сколько могли вмещать. По-другому звучит так. У него Бог, Отец дал передать. Они не могут воспринять. И поэтому Он вот дает, сколько вмещают. Остальное топчется. Мы понимаем, что происходит с народом Божьим, когда у Бога для собрания, ну, сегодняшнего, вчерашнего, завтрашнего, определен кусок благословения, образно говоря. Ну, буханка хлеба. И вот эту вот буханку небесного хлеба, взятую со стола предложения, хлебового предложения, Бог преломляющий дает. Ну, там, когда наш Господь в одни плоти преломлял, из маленького количества много, там обилие было. Но бывает момент, Павел говорит, судя об этом, надлежит говорить много, но вы не способны слушать. Вот эту фразу, вот сюда мы вкладываем. Смотрите, что он говорит, интересную фразу. Вот сейчас, говорит, попробуй молись об оздоровлении внутреннего человека. Бесполезно, подлинная причина сокрыта. Скажите, пожалуйста, следующий момент. И вот когда так вот приходилось молиться, это уже не первый случай, это не вчерашние, не позавчерашние дни, что называется, свежие события, много, вопрос не в этом. И вот когда доходили до момента помолиться о первопричине, из-за которой последствующие проблемы пошли, и последняя проблема, о которой со стороны выглядит так. Ты не хочешь молиться за эту проблему? Конечно, не хочу. Во благо тебе не буду молиться. Почему? Потому что сейчас следующий момент произойдет. И вот давай, говорит, мы помолимся за первопричину. Если человек согласен помолиться за первопричину, и идет молитва за первопричину, а согласие неба происходит тогда, когда у человека прозрение, осознание, покаяние, отречение, то у Бога действие величайшего благословения. Какого порядка? Вот здесь решился вопрос у Сирофоникиянки с ее внутренностью, а вот там решился вопрос с ее дочерью. Тут же во мгновение. Бес моментально вышел, потому что у Сирофоникиянки решился вопрос, кто для нее Господь? Она говорит, я скажу, кто ты для меня. Ты хлеб, шедший с небес. Дети твои, народ Израиля. Я и мне подобные, это псы. Это отродье. По-другому, если принципиально, да, действительно, справедливость неба, ты направлен только к ним, к народу Израиля. Но я, говорит, у них не занимаю времени, я не забираю, чтобы, понимаешь, я никого не перебила в вопросе того, что вот ему определено, а я вот отвлекла на себя. По дороге, пока мы шли, никому, говорит, до тебя дела не было. Сегодня, возможно, мы коснемся вопроса, вот ревность народа Божьего необходимо возбудить вот этим бессмысленным народом серафиникийским. Парадокс. В чем он заключающийся? Вот теперь она получает освобождение, дочка ее освободилась. Остальные, знаете, как ни в чем не бывало. Им и дела нету, там ничего не написано, чтобы кто-то зашевелился. А почему это происходит? Бог вот здесь-то и говорит. А когда первопричина, когда мы помолились за первопричины, человек говорит, а у меня, говорит, освобождение вот той проблемы, которая у меня была. Подожди, но ведь мы же с тобой за эту проблему-то не молились. Ведь мы же об этой проблеме даже больше ничего не говорили. Да, понимаю, но Бог произвел действие, и то есть та проблема, с которой я пришел или я пришла, Бог решил ее вот сейчас на этой молитве. Значит, тебе нет необходимости теперь об этом молиться? Нету. Позволю, образно говоря, а в начале нашей беседы, если тебе сказать, что сейчас нет необходимости молиться за эту нужду, и по любви Божьей к тебе мы за нее, за эту нужду молиться не будем, какая была бы твоя реакция? А твое бессердечие, это невнимательность, это бесчеловечность. Задумайся, каждый. Женщина просит, помилуй, дочь моя жестоко беснуется, и вдруг окружающие вместе с ее ушами слышат ответ. В одном случае Иисус обращается к ней, в другой случае, так евангелисты повествуют, кому-то из апостолов. Потому что те говорят, Господи, да отпусти ее, посмотри что. По-другому звучит так, не смилуйся с ней, но отпусти, потому что уже надоело. Правда интересный вопрос? И вдруг Иисус говорит, нехорошо взять. Ну давай. Желающие есть свой адрес услышать? Господи, помилуй, вот у меня есть вот такая вот нужда. И вдруг ответ, нехорошо взять хлеб. У детей и... Да ты кого, за кого меня считаешь? Вот это, мы представляем, что Иеремию ждало за вот такое пророческое слово. Во благо им за них не молись. Что ты сказал, Иеремия? А ну иди сюда. И народ Израиля будет с ним разбираться. Потому что Слово Божье не вмещается. А почему не вмещается? А потому что там есть горы проблем. И это не воспринимается за любовь Божию. А Бог говорит, это любовь моя. Это ко благу тебе. Это получается, вырастешь в этих вопросах, изменишься, скажешь, слава тебе, Господи, что ухо ты не преклонял к моей нужде и на мои капризные, позвольте внимательно слушаем, на мои капризы в молитве и мои капризные молитвы ты не реагировал. Позвольте, мы с вами тушка курочки или индюшки, образно говоря, ну такой, пускай, может быть, неудачный совсем пример. И вот нами занимался Господь, потрошение сделано, очищение готово. Берем вот такой исключительный вариант. И вот мы с вами в духовке. И вот мы кричим, пищим, возмущаемся, все, уже мы больше не терпим. Значит, чтобы послушаться нас, просящих вытащить нас из этой духовки. Духовка что такое? Духовка. От слова духовка. То есть душно, духовка. Бывает духовка в сердце от безобразия. Бывает духовка в сердце от мышления неправильного. Бывает духовка в сердце от обстоятельств жизненных, давящих. Понимаем? А бывает духовка, когда это во благо. Сегодня мы это, может быть, не все эти тонкости будем разбирать. И вот теперь получается. Господи, я готов, Господи, я готов. К чему ты готова? Все, пропекся до конца. Проверяешь и говоришь, слушай, там еще на часок надо попариться. Там еще на часок необходимо в этой жаровне посидеть. Почему ты не слышишь моей молитвы? Почему ты меня оттуда не избавляешь? Потому что во благо готовности твоей внутренности, милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую, разумную для благоугодную для разумного служения. Для меня звучит два вопроса. Представьте себя, тела ваши, в готовность, чтобы в печку попасть для зажаривания, ну так выразимся. А с другой стороны, то есть очищение, процесс очищения, освящения. А с другой стороны, представьте себя, тела, уже когда вы эту печку прошли, прожарились до мозга костей, вот тогда вас на стол предложение пред лицом Божьим. И вот эта жертва общительности у Бога с человеком фактически происходит тогда, когда у нас очищенность, освященность, и мы в этом Божьем присутствии. Хорошо Ему здесь с нами. По-другому получается, я приду, говорит, обитель у Него сотворю, потому что хорошо мне и моему Отцу здесь, потому, говорит, я обитель сотворяю. Все скиния Бога с человеками. И Он вселится и будет ходить. А вот он говорит здесь, вот для того, чтобы было вселение, пока мне необходимо с ними вот так вот поступить. По-другому звучит иначе интересный момент. Их надо возбудить, ну, называется ревностью. Ревность зачастую человечество понимает как вопросы измены. Да, это правда, Библия об этом повествует. С другой стороны, мы с вами разбирали вопрос ревности, от вопроса соревнования. Вот бегущие двое на ристалище, у каждого есть ревность, соревнование. Но мне приходилось быть свидетелем документальных фактов. Я был удивлен просто этому. Групповой забег, бегуны на дорожках бегут, и кто-то из них падает. И они между собой есть противники, а есть вместе бегущие, то есть в одной команде, или как правильно выразиться. И видя это, что этот человек не может бежать, Это была вообще сенсация. Кто-то из его друзей подбегает, хватает чуть ли не на плечи и вместе с ним бежит до конца беговой дорожки. Вы знаете, безбожники. Я когда был свидетелем этого, думаю, вот это да. Но ведь ты же медленнее стал бежать. Какая разница? Послушайте, если такие чувства находятся даже у безбожников, что Бог хочет предложить наследию своему? Думаем, нет? Вот тут есть вопрос, мы затрагиваем вопрос тонкости ревности. Вот здесь вот ревность. Есть ревность кого-то обогнать и прийти к дистанции заключительным первым и получить награду. Бог это предлагает через апостола Павла. Да, говорит, вот все бегут, один получает награду. Беги так, чтобы получить. По-другому звучит так. Вот когда, говорит, получишь ты эту награду, ты эту награду снимешь и принесешь, как венец на голове, как в свое время книга Откровения повествует. Старцы снимали с головы свои венцы, полагали пред ноги Господа и говорили, достоин ты. А еще один из вопросов, да, вопрос соревнования с кем-то. А тут вопрос ревности. Бежать для того, чтобы получить, чтобы обогатить небо. Странно, может быть, звучит, но написано, что они внесут в небо вот свои достояния, свою славу, свою честь, ту, которую Бог им дает, с которой Бог согласен. И это есть награды. Это принципиально да. Потому что Священное Писание повествует, наш Господь сказал. Отец говорит, чем больше прославится, чем больше вы принесете плода. Для принесения плода веточки что делают? Обрезают. Процесс обрезания – это всегда болезненная процедура. Хотим мы этого или нет? И получается, когда обрезка происходит для внутренности нашей, процесс бывает все-таки болезненный. Но в этом обрезании или обрезке внутренности нашей, это же есть любовь Божья, тогда или нет? Позвольте, написано, говорит, всякую приносящую он обрезает. Цель, чтобы больше принесла плода. Значит, чем больше принесено плода, тем больше у нее будет мест, где надо ее обрезать, очистить. Тем больше для нее боли будет принесено, но это во благо. Но мы возвращаемся вот сюда. Итак, у Иеремии говорится, есть моменты, при которых вы, говорит, своей жизнью вынуждаете меня, говорит, Бога, поступить с вами вот так. Апостол Павел интересную фразу говорит, очень глубокого содержания, если рассматривать о ревности, мы прочитаем у римлян. У римлянам 11 главы, стих 11 только, хотя бы. Римлянов 11:11, поскольку мы сейчас вот немножко в вопросе ревности рассматриваем, проявление любви. Итак, спрашиваю, Римлянов 11:11, неужели они, то есть евреи, приткнулись, чтобы совсем пасть? Ответ, никак. Значит, ответ такой звучит, они приткнулись не все, не совсем, не до конца. Если произошло определенное падение, не у всех, не во всем, не до конца. Мы сегодня не разбираем этого вопроса. Дальше. Но от их падения спасение язычникам – цель, чтобы возбудить в них ревность. А в данном случае интереснейший закон, знаете, как-то мы, возможно, будем более о ревности детально рассматривать эти стороны, но сегодня вот к этому рассуждению. Вот это, оказывается, любовь Божия к народу Израиля заключается в вопросе, чтобы внимание свое божественное, Божье внимание, забрать от евреев и направить его, это внимание, к язычникам. Позвольте, здесь говорится, еще раз читаю. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Какую, скажите? Практика жизни показывает страшную картину. Какого порядка? Если в семье, допустим, ну вот долгие годы был один ребятенок, и теперь ему ну, лет ну, 5-6. И вот теперь, к примеру, в семье следующий, второй. То внимание, которое будет уделяемо родителями к младшему, не для того, чтобы возбудить в нем ревность, приведет его к ревности. Какой ревности? Вот здесь два направления ревности. Ревность по зависти с окончательным делом вредительства, отомщение тому, на кого обращено внимание. Я думаю, люди взрослые, успеваем в расчете на детвору, я не говорю подробности. Ну это же правда. Это называется ненормальная ревность, возбужденная вот таким вниманием к какому-то другому ребятенку. нормальная ревность, правильная, вот о которой здесь говорится, будет по-другому. Этот ребятенок будет подбегать: а чем я могу еще тебе помочь, потому что ты забираешь внимание от меня, потому что этому маленькому надо больше внимания. Это нормальная ревность. Это правильная ревность. Об этой ревности здесь говорится. Отсюда вытекает вопрос. Вот здесь должно быть появляться чувство соревнования не на перегонки, а сопереживания. Здесь одна грань. Евреи должны, ну как сказать, не болезненно это воспринять, а с другой стороны болезненно на предмет. Господи, раз ты оставил нас и пошел к язычникам, ох эти язычники, надо им головы потрубать. Да нет. Менять свою внутренность. С другой стороны, язычники, у вас должно появиться интересное чувство. О, представляешь, у нас привилегия. Мы сами как-то разбирали тему, любят ли язычники, то есть или христиане из язычников, евреев. Вот тут вопрос ревности в адрес народа Израиля будет выглядеть. Господи, чем нам теперь компенсировать недостачу образно Божьего внимания к ним? У Бога не бывает недостачи внимания. Вот здесь вот, когда мы прочитали... Еще раз я возвращаюсь к этому месту Писания, и мы с вами дальше будем читать. Иеремия 14:11. «И сказал мне: ты не молись о народе сём во благо ему». В данном случае Бог хочет подчеркнуть. Я, говорит, внимания своего этого народа Израиля не лишаю. И то, что я, говорит, не реагирую на их посты и молитвы, на это есть причины. Но это есть помененная форма моего внимания, моей любви. В смысле, я на другую форму пошел. Воспримут ли они это? Или теперь у них будет ревность? Господи, вот ты того слушаешь, а меня прошел мимо. Позвольте. Кто-то рассказывал такие интереснейшие моменты. Приходили, говорит, помолиться, чтобы получить какой-то ответ от Господа. И вдруг Бог не отвечает. По логике вещей у человека сразу такая реакция: а, я Богу не нужен, Бог мне не отвечает и тому подобное, и так дальше. Принципиально у Бога даже молчание есть ответ. И почему Он это производит, и почему Он это делает? На это есть определенные причины. Мы разбираем с вами вопрос. Проявление различных видов Божьей любви. Но зачастую у народа мышление: мы оставлены без внимания. Думаем. Очень интереснейший момент происходит, когда дети подрастают, становятся подростками. В определенных семьях разные случаи жизни, если рассматривать, бывали такие события, при которых, допустим, подростки не совсем уверены, как дальше поступать, и переживают за следующий свой шаг, как они будут что делать. В принципе, это неплохо, это хорошо. И в глазах подростков кажется, что родитель убрал руку в сторону. Священное Писание интересно говорит о вопросе. Скажите, пожалуйста, что вот это, как это рассуждать? И когда, говорит, дитя было от груди отнято. Вот как читаю, так понимаю. Отнято — это взяли его от груди, отняли, оторвали, да, как сказать? Какое правильное еще русское слово, понимание. Не то, что ребенок перестал мамку хотеть, перестал груди мамкиной искать, понимаем. Его лишили это. Что будет дальше? Это же будет плач, это же капризы будут, это же будут неприятности. Маме самой будет, это довольно-таки неприятно. Если у мамы чистота здравомыслия, там, ну, потому что сегодняшний день, там, кто его знает, кто ради чего это делает, сегодня не разбираем, кто-то ради фигуры. Это кошмарище абсолютнейшее. В данном случае получается, вот если бы этому ребенку задать вопрос, ну, маленький ребенок, что он может ответить? Слушай, как ты считаешь, это родительская любовь к тебе? Какая любовь? Слушай, меня лишили теплого гнезда. Это называется любовь. Ох, зачастую мы вот себе рисуем такие рамки. Боже, вот такие виды проявления твоей любви. Вот так необходимо, вот так. Знаете, что получается в жизни? Это замечено очень сильно в растительном мире. Я только некоторый такой пример приведу. Он не абсолютно подходит к духовным вопросам, но тем не менее какую-то степень мы можем взять. Где-то были саженцы. Саженцы – это когда не естественным, а искусственным методом размножается, ну, как сказать, озеленение. То есть высадили там, я не знаю, растения, они выросли, потом их пересадили дальше, дальше, и потом они уже, их можно на, как сказать, на открытом воздухе садить. Это были деревья молодые. Ну, в каком возрасте, я не могу сказать, ну, 3, 5, 7, 10 лет. Не могу ответить, потому что разные деревья по-разному растут. Вопрос не в этом. И их там было тьма тьмущая, этих деревьев. Интересно, это вы можете видеть на кукурузе, на пшенице и так дальше. Вот передние ряды всегда бывают ниже. потому что влаги не хватает, ветер сушит и так дальше. Следующим рядам достается больше и тени там внутри под корнями, и влаги, и ветер не достает. И они такие, знаете, кто его знает, вроде бы хорошие. И повыше головы держат, ну, в положительном смысле слова, эти колосы. Да, то же самое и в деревьях. Но, говорит, удивительная вещь. И когда по каким-то причинам, не помню, или надо было вырубить первый ряд или второй, ну, первый это точно, или нужно было пересадить их в другое место, то потом, говорит, незначительный, ну, ураганом не назовешь, ветер был. И он положил большую часть этих деревьев. Сенсация заключалась, говорит, в том, что до сих пор вот эти деревья до пересаживания первого ряда или до вырубания первого ряда деревьев, они пережили, говорит, не такие ветры, не такие шквалы. И устояли. Но когда, говорит, стали исследовать, обнаружили, что второй, третий и последующие ряды, чем дальше растут за чьей-то спиною, у них очень слабая корневая система. Они не приспособлены для удержания ветровых натисков. Они не способны, если будет больше засухи, больше солнца, больше суховея. Они за чьей-то спиною. Вот тут ставится вопрос. Деточка, ты маленькая, ты у мамки, у груди. Но подошел такой момент, когда тебя срочно нужно оторвать от груди, иначе у тебя в дальнейшем не будет мужания и возмужания. Тебя можно сделать великоросным младенцем. Народ Израиля в определенной степени стали великорослыми младенцами, ну, в определенных смыслах слова. Особенно, если разбирать такой момент, когда к нашему Господу кто-то подошел и говорит, приди, покамест там не умер сын мой или дочь, какая разница. А Иисус говорит, вы покамест, говорит, не увидите чудо, вы, говорит, не поверите. Так, Господи, но ты приди. Слушай, какой странный народ. Вам одно, вы другое. Вам одно, вы другое. Почему? В вашем понимании, для вашего, знаете, воспитание, проявление Божьей любви. Вот сделай по-нашему, как мы просим. Позвольте, Бог желает сделать нас стоящими твердо и понимающими любовь Божию во всех направлениях. Но зачастую люди не воспринимают этого. Боже, помилуй. Читаем Евреев, 12 глава. Здесь касается, конечно, вопрос определенной степени наказания. А наказание, конечно, каждому вопросу свой вопрос. Потому что что считать за наказание? А можно ли считать это за наказание? Это что, ребенку наказание, что его отняли от груди? Какое это наказание? Это возмужание, это воспитание. Зачастую бывают такие моменты, когда Бог воспитывает нас самостоятельности и мужанию, а мы считаем это за наказание. Вот и проблемы. Но сейчас мы коснемся вопроса определенной степени наказания. В свое время мы с вами, не помню, кажется, во второй первой части этой темы касались бегло такого момента. А вот если бы, говорит, мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа. Цель, чтобы не быть осужденными с миром. Причина, это получается через воспитание методом наказания. Метод наказания зачастую лишение. А с другой стороны, воспитание зачастую тоже метод лишения. Мужание и возрастание тоже зачастую метод лишения. Ребенок отнятый от груди, это не наказание. Это воспитание. Это мужание. Боже, научи нас так доверяться Твоей любви во всех гранях ее проявления, что Тебе угодно для внутренности нашей. И все, что от Тебя принимать во имя Твое Святое, зная, что это будет благо нам. Дальше. Итак, мы сейчас у евреев. 12 главы мы читаем с 5 стиха и дальше. Скорее всего, с 5 по 12 наше внимание, ну, 6, так скажем. Евреев, 12 глава, с 5 по 12. «И забыли утешение, которое предлагается вам». Что? Это получается, Бог производит определенные действия, человек смотрит на эти определенные действия, и вдруг у него забывчивость начинается. Он забывает об утешении. Утешение, лежащее внутри Божьих действий. Читаю. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам». Утешение предлагается. Дальше. В чем? «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя». Какая должна быть реакция на момент того, когда с кафедры звучит глубокая тема проповедей, неважно какого направления, каких тематичностей, но сюжетность эта дарована от самого Господа, и Он передает это свое благословение, и здесь появляется уныние. Это принципиально ненормальное действие внутренности человека, потому что забыл утешение. Лишил себя этого утешения. Дальше. Забывчивость и потеря утешения. Дальше. Приводит к вопросу пренебрегания или пренебрежения наказания и уныния. Еще раз читаю стих. Забыли утешение, дальше, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай, пренебрежение идет. Дальше, это не пренебрегай наказание Господне и унывай, когда Он обличает тебя. Вот эти три пункта, проверяй каждый себя. Почему люди начинают искать себе другие собрания, другие церкви, других проповедников, других тем, других тематичностей? Павел сказал, будут искать себе учителей, которые будут вестить слуху. Почему? Потому что во внутренности они забыли утешение, они пренебрегают наказание, дальше и унывают, потому что их обличают. Позвольте, веточка, которая обрезается, что это? Это утешение для нее? Дальше. Это пренебрежение к ней, и у нее пренебрежение должно быть? Дальше. У нее уныние? Странно, но реакция человека зачастую такова. Зачастую, если посмотреть на проповеди нашего Господа, Он когда говорил, ну, считанные единицы воспринимали это как утешение, не пренебрегали, ведь зачастую пренебрежение выливается в пренебрежение к тому слову, которое говорится. Дальше к пренебрежению через кого говорится. Да какая разница? Это знаете, как звучит? Вот этот стих, если прочитать, к моменту того, что сидит Валаам на ослице, слушай, это получается, я пренебрегаю тебя, ты ослица, ты замолчи. Ну, нету меча убить, так я за тебя буду кулаками да ногами пинать. Почему? У меня вот такое понимание. Дальше, значит, утешение ты забываешь, ты пренебрегать будешь обличение, дальше у тебя может появиться уныние. Ну-ка проверяем, проверяем. Зачастую, знаете, при определенных обстоятельствах, у Священного Писания, особенно Павел пишет, насколько я помню, к евреям, не будем оставлять собрания, как у некоторых есть, что? Обычай. Здесь интересная фраза, пренебрежение получается. Вы знаете, я когда рассматриваю этот вопрос лично для моей внутренности, просто удивляешься в очередной раз одному из Божьих благословений, величайшего понимания. Вот странно, вот люди в таком состоянии, да там рядом и сидеть не надо, там и находиться рядом не надо. А Богу туда дело есть, Он туда идет. По-другому. Наш Иисус в одни плоти интересную фразу говорил. «Идите наипаче к погибающим овцам дома Израилева». То есть, ваше должно быть вот это вот чувство туда. Сегодня мы это не разбираем. Итак, возвращаемся сюда к евреям. Говорит, если у вас будет вот это неправильные три направления, то то, что, говорит, Бог вам будет предлагать, у вас будет ненормальная реакция. У вас будут обиды и огорчения, недовольство, возмущение. Дальше. Источник славы из внутренности у вас будет перекрыт. Уста ваши никогда не прославят Бога. Молитвы благодарности у вас не будут. И дальше вы будете считать себя. Вот тут там благословение, устройство, а я вот обойденный вниманием. Я считаю, что это не любовь. Знаете, кто-то интересно рассказывал. Печальная такая картина, с другой стороны, она такая радостная, благословенная. Вот странные вещи происходят. Бог посетил народа в определенном смысле слова, как-то мы разбирали пророческое слово одному, другому, третьему, утешение там, ну-ка, разные были такие моменты. А вот интересно, а есть собрание, где слово идет, 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 и теперь принципиально, ну как, пророческое слово движется. Человек кое-что выбирает для себя, а кое-что пренебрегает. Пренебрегает? А почему пренебрегает? Вот народ Израиля пренебрегал присутствие Божьего Сына и то слово, которое Бог давал. А тут получилась другая история. И вот одному другое, это одно, другое, пятое, десятое говорится слово от Господа. А кто-то говорит, Господи, вот им говоришь, их утешаешь, а меня прошел мимо. И Бог разворачивается отсюда, подходит, знаете эту историю, так аккуратненько указательным пальцем приподнимает подбородок. Ну, приблизительно, я там не присутствовал, как слышал. И говорит, вспомни. А, и все, молитва пошла, человек вспомнил. Что ты вспомнил? Я забыл, сколько времени тому назад они работали на лесах, называется, не лес, который в лесу лес растет, а досок такие делаются, как сказать, переходы на специальных столбах. И там высота 4, 5, 6 этажей. Они в цеху работали. И вот там наверху целая бригада. А тут внизу автопогрузчик разворачивался. Я не знал, что они там находятся, не заметил. Зацепил эти леса, и они как полетели оттуда. Спелыми арбузами разбивались насмерть на этом железобетонном полу. А он когда падал, за что-то подбородком зацепился. Видать, потом руками схватился. Единственный один из всей бригады остался живым. Наверное, его там типало и трясло, я не знаю, от страха, от ужаса, от счастья. Как можно радоваться своему спасению, видя вот твои сотрудники погибшие? Это тоже, знаете, такой очень сложный момент. Сегодня не разбираем. Интересно, наверное, в шоке он ходил, сколько знает времени. Какая благодарность у него была, может быть, такого порядка. Господи, это они грешнее были, потому их постигло. Боже, вот пускай теперь семьи откроют им семьи, чтобы они подумали, за что это их постигло. Я не думаю, что у него такое было мышление. Я думаю, что он с трепетом переживал и радовался этому жребию, что сохранился. Не исключаю. И вот он теперь вспомнил. Позвольте, а сколько надо времени, чтобы нам забыть милости? Вопрос. Отсутствие молитв благодарности и прославления имени Господня следствие того, что вот этот пятый стих над нами исполнился. Забыли утешение, пренебрегли Божьего благословения и унываем. Дайте нам свежего чуда, которое будет вокруг нас, чтобы мы опять воскресли, сопереживали. Воскресли не в смысле, что мы умерли, но чувства фактически-то умирают. Это получается для того, чтобы мы все время были на духовном положительном взводе. На взводе бывает человек, знаете, напряженный, там стресс такой, там скандал, это вот тоже взвод называется, не это. Вот чтобы в таком бодром взводе мы были, это постоянно надо у нас что-то отнять и опять дать. Что-то нас лишать и опять вернуть, чтобы мы были в духовной форме. Это что такое? Успеваем? Это получается, для этого человека либо нужно следующее чудо совершить, либо напоминанием возбудить. Забыл? Здесь говорит. И забыл утешение, которое предлагается вам. Но здесь говорится о вопросе наказания, а там я не собираюсь сегодня разбирать наказание, не наказание. С другой стороны, вы знаете, бывает такой момент, человек так вот летит и скажет, Господи, я знаю, чего я лечу и чего ты меня сохранил. Наверное, ее она тоже мог так сказать. Господи, я знаю, чего это буря. Ну, это же, говорит, буря-то из-за меня. Ну, теперь знаю, чего, говорит, меня выбросили туда за борт. Ну, хорошо, или он сам выпрыгнул. Ладно. И вот теперь он попал. Сразу понял, кому попал? Киту, что ли? Я не знаю, что он понял. Но на третий день там он, понимаете, потом говорит, и вот голова там моя обвита этой морской травой, значит, дать разобрался, что зачем, что почем. И он говорит, когда, говорит, душа моя истомилась, тогда я вспомнил. По-другому звучит. Я забыл утешение, которое предлагалось мне как сыну. Дальше. Я пренебрег обличение Господне. Я стал унывать. Я думал, оторнут я, на этом все, говорит, кончено. Ну, говорит, когда изнемогла, говорит, душа во мне, я, говорит, вспомнил. А когда ты вспомнил, значит, у тебя заработало опять утешение, ты не пренебрегаешь наказание Господнего, ты не унываешь, и молитва дошла до храма, до святого твоего. И он теперь пророческое слово наперед. А я, говорит, знаю, я увижу этого храма, я увижу твое прославление имени твоего святого. Я еще, говорит, прославлю имя твоего святое. Человек на подъем пошел. Позвольте, чтобы человек пошел на подъем, что необходимо киту отправиться туда на профилактику, на повышение духовной квалификации, да? Для того, чтобы у нас изменение внутренности было, нам надо что-то взять, что-то лишить и потом нам дать? Но зачастую бывает так. Дальше читаем. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня, не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети. То есть вы уже стали незаконные дети, а не сыны, не дочери. Получается, чужих детей не наказывают, потому что они посторонние. А своих воспитывают, наказывают, потому что они свои. Дальше. «Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Отсюда вытекает следующий вопрос. Получается, к пятому стиху вопрос непокорности нашему Небесному Отцу. Дальше. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научным через него доставляет мирный плод праведности. Даже люди мира сего, родители, ну, из христианской среды, приговаривают, наказывая детей своих, вырастешь, будешь участником святости определенного рода и скажешь, мало давали, стоило. Даже выражали такую мысль, забитого два небитых дают. Ну, это правда. Дальше. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колена. Кто будет укреплять ваши руки, опустившиеся и ослабевшие колена? Кто? Практика Священного Писания и практика работы с народом показывает вот эту страшную обратную сторону. 13. «И ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот тут обратная реакция происходит зачастую. А теперь проверяй каждый себя. «А, раз со мной так Бог поступает, все, собрания не надо, молитвы не надо, чтение Священного Писания не надо, общительность не нужна, жертва общительности не нужна, прославление имени Господня жертвой хвалы не нужно». Дальше, то на что мне нужно ходить прямо? Помните, Асав пишет, не напрасно ли я умывал невинности руки мои? Потому что я стал смотреть, вот есть, говорит, категория людей, которые вот так себя негодно ведет. И туда же, говорит, обращается народ Божий и пьет воду полной чаши. И говорит, есть и ведение у Бога. И я, говорит, чуть не пошатнулись ноги мои, не поскользнулись стопы. Я, говорит, позавидовал. Да напрасно я очищаюсь, освящаюсь. Скажите, пожалуйста, сколько из нас в этой проблеме? В какой проблеме? Вот если мы начинаем видеть вокруг себя кто-то неправо поступающий, в нашем понимании, глазах, рассуждениях, либо нам пришла информация, кто его знает, кто еще какую преподнес информацию, или какую информацию дьявол преподнес ангелам, чтобы увлечь их своим хвостом с неба. Что он там нашел? У Бога найти нечего. Отрицательного у Бога не существует. У человека можно найти. Понимаем, да? Та нашона, ага. Вот тот упал, о том говорят, упала, а тех дел, у них вот такое, а вот там вот такая семья, там то. Жизненные случаи. Берите, берите. Что происходит? Разворачивается народ. Что дальше делает? Вот Бог идет туда, где эта проблема, а народ разворачивается и уходит оттуда. Потому что там проблема. Помните, мы сами рассуждали вопрос, когда новый народ заходит в церковь, как члены церкви, им всегда задавался вопрос, практически всем, насколько я помню. Скажите, пожалуйста, почему вы хотите быть членами церкви здесь? Знаете, братья, брат Сергей, ты знаешь, ой, мы не видали такого собрания, ой, это такое благословение, такие молитвы, вот, такое слово, ну там, ну кто что говорил? Сидишь, слушаешь, только я никого не сужу. Я говорю, я вас понял. Скажите, пожалуйста, а что вы будете делать, когда чего-то здесь не хватит? Значит, вы будете искать красивого повода, чтобы развернуться, разворот, поворот и на выход. Поймите, если это не ваша семья, а потому что вам здесь нравится, то вас отсюда вынесет на моменте, когда вам не понравится. Но если это ваша семья, у вас будет совершенно другая реакция. Помните, болезнь Дауна у молодого человека была, и он там эти ручки этого открывал люков, чтобы... Ну, когда самолет пошел на взлет, он не соображал, что он делал. Ему лет так 20, наверное, 18, ну, неважно, такой же взрослый. И вот его там за локти скрутили и повели в конец хвост самолета, самолет уже летит в воздухе. И вот мать причитает. Что она говорит? Люди, простите, но это мой сын. Вы знаете, мне приходилось видеть такие моменты, когда Бог даже обличал. Ну, я не знаю, в каком состоянии человек находился. Взяли просто и сдали дитя в определенное медицинское заведение. Потому что не хотели с ребенком проводить дни жизни. Потому что он был в крайнем таком физическом состоянии, очень, очень нездоровый. Но мне приходилось видеть людей, которые до последнего находились со своими детьми, которые были физически в таком повреждении, что от них просто окружающие шарахались. Это наши дети, понимаем? Вот если эта церковь наша, если это семья наша, если это народ наш, если это мои братья, сестры, так вот каждый рассуждает, у нас совершенно другое будет действие. Вот куда мы с вами вышли. А большинство людей, как что-то не так, разворот, поворот, и на этом все. Взаимоотношения лопаются, кончаются. Позвольте, если в семье, кто-то интересно задавал вопрос, представьте, что в семье двойняшки. Возраст их такой, что, в принципе, у груди матери они еще будут находиться. Скажите, пожалуйста, как вы, говорит, думаете, кому теперь, если один из детей заболел, а второй здоровенький, кому из этих двух больше будет внимания, любви, ласки, заботы, попечения? Ну, естественно, тому, кто болен. Парадокс заключается в том, что на сегодняшний день Священное Писание из тех далеких времен говорит, даже если мать не пожалеет сына своего или дочь свою, не играет роли. Понимаем, да? А тут выходит, это необходимо, чтобы были такие чувства, желание, это мое. Отношения, взаимоотношения. Тот младший сын от свиного корыта, когда вернулся домой, я на него так смотрю, знаете, я не знаю, сколько времени он в себя пришел после этого пира. Я не думаю, что он недельку отсыпался. Может быть, месяц приходил в себя. Ой, как это чудесно, что он в родительском доме. Но мне что-то смотрится, что его повлекло на ступеньки родительского. Родительского или тебе своего дома? Давайте. Я что-то смотрю, его на поле вижу, понимаете? Он уже там. Что ты, иди отдыхай, слушай. Слушай, тут без меня не обойдется. Это мое. Не частное собственничество, а я принадлежу ему, и оно принадлежит мне. Понимаем, да? Вот когда оно принадлежит мне, когда оно принадлежит нам, вот тогда вот здесь не будет такого состояния. Да напрасно идти ровным путем, да напрасно очищаться, освящаться, да напрасно это собрание, да напрасно этот народ. Вот там чувства будут совершенно другие. Это мое место, я там более нужнее. Вот именно теперь я нужнее, чем какое-то другое время. Думай, народ. Вот Христос, Он идет именно туда, где пролом. Странно, люди уходят от того места, где пролом. Думаем, хорошо, думаем. Мы не укладываемся. Мы еще немножко с вами порассуждаем. У нас будет уже четвертая часть. Вот здесь вопрос ревности. И когда Бог стал открывать, я так задумался, говорю, Господи, вот интересно получается, я не совсем понимаю этого. Я говорю, Господи, Ты открываешь тему Твоей любви. И вдруг в этой теме, вот когда третья часть, будет открываться вопрос ревности и нашей ревности. Отсюда вытекает вопрос, мы не понимаем ревности Божьей зачастую. Это видно из того, какова или какая форма ревности у нас проявляется. Вот если у нас неправильное чувство ревности появляется на предмет устроения тела Христова, собрания и так дальше, народа и взаимоотношения друг с другом, это первый признак. Мы не можем воспринять ревность Божию. Мы не можем воспринять любовь Божию. Оно до нас не укладывается, мы не понимаем этого. У нас получается свое мерило. Зачастую для того, чтобы достучаться до нашей внутренности, нас в определенной степени надо лишить определенных вопросов. Образно говоря, вы знаете, я так смотрю, но чтобы до Самсона достучаться, что он понимает о силе Господней, как о сытом своем желудке и наполненном еще и водой, что ты сказал? Ну, мы с вами эту тему разбирали. Неужели сила Божья, которая опочила на этом Божьем помазаннике, на Самсоне, неужели она зависела от того, сколько хлеба он физического съел и сколько воды он выпил? От этого же не зависит, сила же Божья, правда? И вдруг он говорит, я умираю от жажды, я попадусь им в добычу. Подожди, а как это ты должен умереть? Как это должен попасть в добычу? А куда сила делась? Вот для того, чтобы тебе показать, Самсон, что ты понимаешь присутствие Божьей силы только тогда, когда ты насыщенный и напившийся воды. Обыкновенной, ну вот речной там или из колодца. Вот тогда сила Божья в тебе может действовать. Вот это же мышление, чтобы тебе показать, тебе нужно подвести к состоянию жажды, а потом бы Самсону задать вопрос, когда уже закончилась эта битва. Самсон, что ты скажешь? К чему ты прозрел? Что ты увидал? Позвольте, вот для того, чтобы показать людям, мы гонимые у народа Израиля, у царя Саула, за истину гонимые, за правду гонимые. Вот, и вот оттуда мы потому ушли, Давид, к тебе, и вот мы с тобою. Вот для того, чтобы вам показать, кто вы есть на самом деле, вас надо чего-то лишить, для того, чтобы вам потом дать, чтобы вы вскрылись. И вот это лишение, которое, говорит, Бог, я сейчас сделаю, это моя, говорит, любовь к вам. Ведь параллельно смотрим, чтобы Давиду показать, кто ты, говорит, Давид, есть на самом деле, в определенном смысле слова, тебя нужно лишить покоя жизни среди Израиля, и чтобы за тобой гонялся этот Саул. И потом обстановка будет создана по любви Бога к тебе, Давид. Ты будешь в глубине пещеры, иди туда в пещеру, я тебе туда в пещеру приведу только одного Саула. И что ты ему сделаешь? В определенной степени ты поступишь, как маленький, язык не поворачивается. Большой дядька был хам, а маленький – хаменыш. Даже повернется язык. Хам берет одежду, вернее, показывает, что без одежды отец. А Давид что делает? Кусок одежды отрезает. Ну давайте честно говорить пред Богом. Бог честно называет эти вещи. Говорит, я тебе дам врага, предам в руки твои. Да он же тебе враг, он же тебе смерти хочет. А тебе покажу, какой ты. И ты сделаешь то, что ты дальше хочешь. Вот это хочешь, и ты верхом на своем хочу, которое сидит внутри, ты верхом на этом хочу, как на коне едешь, и ты отрезаешь одежду, а потом раз за сердце хватаешься. Ты своих воинов удержал. Нельзя поднять руки на помазанника, а сам что ты делаешь? Поднимаешь и еще наготу распространяешь. О, любители, смотрите, вот оно! Вот, вот он, говорит, твоя цена. Вот для того, чтобы тебе показать, что в твоем сердце, по моей, говорит, любви Божьей к тебе, я должен создать тебе условия, чтобы тебя гоняли, для того, чтобы было обстоятельство, при котором твой враг придет тебе, и я тебе, говорит, покажу, на что ты способен. Думали когда-нибудь? Секелак. И вот, наконец, чтобы этому народу доказать и показать, что они, знаете, злые, негодные люди, там интересно описывается об этом вопросе, необходимо, говорит, было, что вот они ходят там, гонимые за правду, за истину, потому от Саула они ушли. А Бог говорит, это не правда, это, говорит, обман. Сейчас, говорит, мы докажем, что это как. Ну что, и вот его взяли, Давида с его ополчением, воевать с филистимлянами против Саула. А там другие филистимляне сказали, слушай, отпусти, говорит, его. Чем, говорит, он еще может расплатиться пред своим господином, как не головами сих всех этих, говорит, филистимских, говорит, рабов. Пускай, говорит, идет в свой город, который ты ему дал, Секелак. И вот он, говорит, возвращается в Секелак, Секелак сожженный огнем. Для чего? Вы знаете, у Бога много для чего. Ну, хотя бы одно для чего мы берем. Вот чтобы минимум показать состояние. Ну, Давида мы сегодня сейчас не разбираем здесь. Разбираем этих людей. Вот эта величайшая любовь Божия по отношению к этому народу, которые вокруг Давида скопились, там 600 человек. Ой, меча, сейчас они там дел понаделают. Гонимые за истину, за правду. Да неправда, говорит. Сейчас, говорит, мы с ними разберемся. И вот Секелак сожжен. Что они делают? Плачут. А потом камни в руки. Воду бунтарства, мятежа. Так отсюда вытекает. Раз вот так они сейчас поступают, значит, вот такие они злые, негодные, там были. Там во зле в негодности не покаялись, оттуда шмыгнули без воздаяния и возмездия за свои преступления. А здесь пригрелись. Там, понимаете, если бы голову подняли, им бы Саул быстренько поотрубал бы все головы. А тут можно голову поднять против Давида, потому что Давид тут, понимаешь, головами не занимается. Вот что творится. Мы сами разбирали этот момент. Дальше. И он говорит, братья, это уже дальше. И интересно. И вот, наконец, они в Секелак, они пошли. Жен, детей забрали, имущество, и возвращаются. 200 человек не смогли перейти. Не дать им добычи. Вот они с нами не пошли. Отсюда звучит так. Вы там чудес творили у Саула, убежали оттуда, как борцы за истину, за правду. Теперь, говорит, вы вот здесь. Вы в тех синагогах воду мутили, теперь, говорит, вот здесь. Вот синагоги нету, но для меня звучит так. В Секелаге должна была быть определенная синагога. Место, куда они собирались на богослужение и молитву. Не может быть, чтобы столько времени в Секелаге жить, синагоги нету. Что, они ходили в синагоги Израиля? Между строчек не пишется это. Задумайся каждый. Вот в тех синагогах мы не уживались.
Правильно, правильно. Не потому, что вас гоняли за истину, а потому, что, говорит, вы, вот у вас, говорит, я, говорит, выявлю из вас мятежников и непокорных мне, выявлю. И вот, говорит, это моя величайшая милость, показать, чтобы это выявить, надо создать обстановку, сожигание этого Секелага. Теперь, говорит, вам проверка будет. Если сейчас вы осознали, и вы побросали камни, почему? Потому что вы не имеете дальше силы бить? Потому что вас лишили этого ревности и азарта. Ваши глаза же справедливо сейчас покарать. Дальше. Вы побросали камни, потому что вы покаялись? Сейчас, говорит, мы проверим. Вот как вы, говорит, будете возвращаться 400 человек, и мы посмотрим на вашу реакцию. Что вы скажете? Вот если бы у них была реакция покаяния, или как это сказать, и у них было бы желание, это наши братья. Вы знаете, он бы сказал так. По закону персов, медян, раз вы не ходили, не были с нами в битве, вам не положено добычу. Но кто-то сказал бы, знаете что, забери мою добычу. Ну, позвольте такой пример. Ты не ходил, но возьми мою добычу. Они бы так бы поступили. Но закона персов и медян не существовало на предмет того, что добычу нельзя давать. А вот тут-то у них и выходит. Отсутствие их покаяния, они сразу поднимают голос. Якобы за истину, в их глазах это истина. Вот Божье действие на предмет сожжения Секелага, это величайшее проявление любви и милости для того, чтобы они увидели. Это когда мы во второй части с вами касались, котел поставь, говорит, на раскаленные уголья, Я, говорит, сколько еще не могу очистить, но, говорит, я приложу к этому старание, и, говорит, успех будет. Поэтому есть нам о чем задуматься. Сегодня у нас третья часть. Мы должны входить в четвертую, продолжать о вопросе ревности. Боже, помоги. Вопрос ревности – это очень серьезно. Не на предмет того, где вопросы измены – это отдельный вопрос взаимоотношения мы и Бог. А вот ревность для того, чтобы представить себя в жертву живую во имя Господне. Нам есть о чем задуматься. Склоняем колени. Господу нашему слава. Аминь. Будем молиться.